Радио Медуза.
25 ноября в Баку завершилось самое важное климатическое событие года – конференция COP29 под эгидой ООН. Conference of the Parties – COP – конференция сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, принятой в 1994 году. В течение 2 недель почти 200 стран решали, как помочь тем, кто сильнее всего пострадает от климатического кризиса. Итоговое решение – ежегодно выделять 300 миллиардов долларов развивающимся государствам. Эта сумма в 3 раза больше той, о которой договорились на COP в 2009 году, но ею все равно все недовольны. Специально для «Медузы» итоги конференции подвел главный редактор рассылки «КИТ» Андрей Яковлев. Это аудиоверсия текста, а прочитать его можно по ссылке в описании. В эфире «Радио Медуза». Подписывайтесь, мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также в приложении «Медузы». Это самый надежный способ нас читать и слушать, потому что приложение умеет обходить блокировки и работает в России без VPN. А еще обязательно подпишитесь на рассылку «КИТ». Это можно сделать на сайте getkit.news. Что решили на COP и кто будет платить за климатический кризис? Менее чем за сутки до заключения финального соглашения климатический саммит был на грани срыва. Многие представители развивающихся стран, в том числе и островных, которые находятся под угрозой полного затопления, покинули переговоры в знак протеста против недостаточной помощи, которую планировали выделить им делегаты. Однако в итоге, после 2 недель, как отметило агентство France Press, хаотичных торгов и бессонных ночей, договор подписали. Его финальные формулировки согласовали лишь за несколько часов до публикации. А разошлись дипломаты на 35 часов позже, чем должны были, почти в 3 часа ночи. Финальная сумма 300 миллиардов долларов каждый год в течение 10 лет должна помочь развивающимся странам справиться с последствиями изменения климата и перейти на зеленую энергетику. Также, по замыслу, эти деньги способствуют достижению цели Парижского соглашения – удержать рост температуры на планете в пределах 1,5-2 градусов. Деньги обязаны выделить 23 развитые страны, включая государства Западной Европы, США, Японию, Австралию, Канаду и Новую Зеландию. Также на конференции утвердили другую сумму – 1,3 триллиона долларов. Именно столько в год должны получить уязвимые страны для решения климатических проблем. Однако из этой суммы гарантированные выплаты составят лишь описанные выше 300 миллиардов долларов. Оставшийся же триллион будет оформлен в виде добровольных взносов. Финальное соглашение не обязует его выплачивать, но приглашает присоединиться всех желающих. Кроме того, на саммите страны продвинулись в соглашениях по углеродным рынкам, но еще не приняли финальных решений. Если упрощать, они будут работать так. Когда компания или целая страна не может сократить свой углеродный след, она покупает специальные углеродные единицы у других государств и организаций. Каждая единица соответствует 1 тонне CO2. Такой выброс продавец либо предотвращает, либо удаляет из атмосферы. Почему все недовольны финальным решением? Новая сумма выплат развивающимся странам в 3 раза больше той, о которой договорились в прошлый раз, на COP15 в 2009 году. Однако новое соглашение представитель Боливии Диего Пачеко все равно назвал оскорбительным. Государства, которые сильно пострадают от изменения климата, рассчитывали получить от 500 миллиардов до 1,3 триллиона долларов в год. До его ООН ранее признавали, что денег уязвимым странам нужно намного больше – около 2,4 триллиона долларов в год. Представитель Кубы Карлос Вальдес оценил итоговый договор как проявление экологического колониализма. А делегат Индии Лила Нандан заявила, что сумма, которую будут выделять развивающимся странам, не поможет. Цитата. «Эта сумма ужасно мала, это мизерная сумма, а сам договор не больше, чем оптическая иллюзия». Конец цитаты. Высказывания аналитиков и экспертов порой даже более радикальны. Директор кенийского аналитического центра PowerShift Africa Мохаммед Адоу считает COP29 катастрофой для развивающегося мира. А советник коалиции азиатских климатических НКО Climate Action Network South Asia Шайлендра Яшвант заявил, что переговоры оказались не просто провалом, а предательством развивающихся государств. Финальный документ саммита также критикуют за отсутствие обязательств по выплатам для Китая, который выбрасывает больше всех в мире парниковых газов, и Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера нефти. Все потому, что список развитых стран, которые обязаны платить, был составлен во время климатических переговоров ООН еще в 1992 году. Кроме того, все делегаты от США на COP29 были из команды Джо Байдена и не взяли на себя твердых обязательств по финансированию. Все потому, что новый президент Дональд Трамп вряд ли одобрит это решение. А будет ли платить Россия? Несмотря на то, что Россия занимает 3-е место в мире по историческим, то есть учитывающим весь 20 век, выбросам углекислого газа, государство не обязано выплачивать деньги. Согласно рамочной конвенции ООН об изменении климата, Россия считается страной с переходной экономикой. А в октябре 24-го спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгириев отмечал, что Россия не будет финансировать климатические инициативы, пока на страну наложены санкции. Другой важный вопрос, который обсуждали на КОП – ограничение использования ископаемого топлива. Дипломаты из Саудовской Аравии заблокировали включение в текст финального договора формулировки о поэтапном отказе от нефти и газа. Хотя эта фраза была четко прописана в документе по итогам предыдущего КОП-28. Неоднозначную реакцию нынешний саммит вызвал и в самой ООН. Генеральный секретарь Антонио Гутерреш заявил, что надеялся на более амбициозные результаты. А секретарь по вопросам изменения климата Саймон Стил сказал, что ни одна страна не получила того, что хотела. Почему никто не хочет помогать развивающимся странам? И как вообще оценить, кто виноват в изменении климата? Одна из причин, почему на климатических конференциях так сложно принять любое решение – лоббизм нефтяных компаний. КОП-29 проходил в Азербайджане, нефтяной стране, и на него приехало как никогда много – 1700 лоббистов из нефтяных и газовых отраслей. Количество лоббистов почти превышало численность всех делегаций стран. Климатическая рассылка HITED даже выпустила письмо с характерным названием «КОП-29 пахнет как нефть». По данным газеты The Guardian, миллиардеры, которые зарабатывают на ископаемом топливе, имеют непропорционально много влияния на климатических конференциях. Они смещают акценты, предлагают соблазнительно простые, но не работающие решения и защищают сложившиеся практики, которые вредят планете, но выгодны для развития их бизнес-активов. Другая проблема в том, что порой крайне сложно понять, кто и сколько должен платить за климатический кризис. В своих разборах по этой теме климатические медиа Climate Home News и Carbon Brief приводят несколько способов посчитать исторический углеродный след. Если брать показатели выбросов парниковых газов на душу населения, начиная с 90-го года, то самые серьезные загрязнители – Катар, США, ОАЭ, Саудовская Аравия и Германия. А если учитывать данные о выбросах углекислого газа с 1850 по 2021 год, то на первом месте оказываются США, затем следуют Китай, Россия, Бразилия и Индонезия. На самом деле все еще сложнее. С идеей климатической справедливости, которая опирается на исторический углеродный след государств, согласны не все. Некоторые эксперты сомневаются в целесообразности подобной оптики, указывая на сложность подсчетов. Наглядный пример – затопление Джакарты из-за учащающихся ливней, с которыми столкнулась Индонезия в последние десятилетия. Во многом затопление – это результат городской планировки, когда-то придуманной голландцами. С 1619 по 1945 год Индонезия находилась под колониальным правлением Нидерландов. Именно тогда заложили основы планировки и дренажной системы столицы Индонезии – Джакарты. Голландские архитекторы хотели создать что-то наподобие второй Венеции, однако не учли особенности местного климата. Спроектированная ими система каналов стала причиной застоя воды и, как следствие, загрязнения и распространения болезней. Вместо того, чтобы устранить причину проблемы, колонизаторы решили улучшить условия жизни лишь в тех районах, где жили сами. Попытки местных властей уже в 20 веке все исправить и почистить городские реки успехом не увенчались. Качество воды по-прежнему оставляет желать лучшего. Исследование Всемирного банка показывает, что водопроводная вода грозит жителям отравлением и пить ее не рекомендуется. Безопасной признана вода лишь из 7% грунтовых источников страны. Урбанистический дизайн столицы Индонезии настолько плох, что в 2021 году Джакарту даже назвали городом с худшей планировкой. А с 2018-го столица Индонезии обладает еще одним печальным статусом – самый быстро тонущий город мира. Из-за плохой дренажной системы она ежегодно опускается на 5-10 сантиметров, и велик шанс, что к 2050 году мегаполис с населением 10 миллионов человек полностью уйдет под воду. Однако должны ли Нидерланды помогать Индонезии деньгами за то, что происходило несколько столетий назад? Вопрос дискуссионный. Наибольший углеродный след оставляют промышленность и богатая часть населения Земли, а наименее обеспеченные слои общества мало в чем виноваты. Да и некоторые государства Азии, фигурирующие в рейтингах исторических загрязнителей, получили независимость от Запада лишь во второй половине 20 века. Поэтому неудивительно, что государства так неохотно выделяют деньги на помощь другим. Однако надежда все же есть. Финальный документ КОП-29 предусматривает, что в 2030-м страны подведут промежуточные итоги, и если понадобится, примут новый, скорректированный договор. Как пишет эксперт по климату Михаил Юлкин, возможно, к этому времени ситуация улучшится, и цель в 1,3 триллиона долларов США в год станет ближе. Это «Радио Медуза». Все наши главные материалы в звуке. Мы есть на всех основных аудиоплатформах и на YouTube, а также в приложении «Медузы», которое работает в России без VPN. Оставайтесь с нами!